Всегда вечерную тему продолжаем. В первой части программы мы затронули тему предстоящей встречи в Москве президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также выборов в России, к которым уже готовятся разные силы, готовятся по-разному. К нашему разговору подключается человек, который претендует на место депутата Госдумы. Впрочем, многие из вас его отлично знают по книгам. Это политолог, историк, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Николай Сталиков. Николай Викторович, добрый день.
Добрый день.
Но вот завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются в Москве, ключевая тема интеграционной карты. Я бы шире спросил у вас. Вы как вообще относитесь к союзу белорусов и россиян?
Ну, в первую очередь, наполнение его тем смыслом, который закладывался в момент создания союзного государства. Ведь, по сути, на сегодняшний момент, к сожалению, не создан единый эмиссионный центр. К сожалению, мы не видим единой внешней политики. Ну, оборонная политика, наверное, это наибольшая сфера, где наибольшие успехи. Ну, и здесь, наверное, тоже можно двигаться дальше. Поэтому, с моей точки зрения, нужно все-таки как-то достигнуть того, что по каким-то различным, скорее всего, политическим причинам не было достигнуто за предыдущий период. Выйти, как говорится, в интеграции на новый уровень. Потому что, безусловно, союзное государство России и Беларуси является не просто союзом двух частей одного народа, но ядром большего объединения. И когда наши коллеги из других государств, бывшего СНГ, Евразийского, Таможенного союза, смотрят на союзное государство России и Беларуси, мне кажется, у них возникают вопросы, а стоит ли к этому процессу присоединяться, потому что он как-то пошел, но дальше, ну, скажем честно, забуксовал. Вот то ядро союзного государства, которое и инициировало его создание. Ну, по сути, Александр Григорьевич Лукашенко выступал идеологом создания подобного важного объединения. Мне кажется, теперь нужно показать какие-то результаты, достигнуть новых целей и, наверное, ставить вопросы о расширении союзного государства.
Николай Викторович, вот вы идете по федеральному списку в Госдуму от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Вот как вы, во-первых, оцениваете свои шансы, и как оцениваете обстановку, которая складывается в России, ну, накануне выборов, так скажем, очень бурно, достаточно тревожно местами?
Ну, как показывает новейшая история и Украины, и Белоруссии, да и России, нет ничего более удобного для начала каких-то антигосударственных действий, для попыток внешнего давления на страну, чем выборы. Вот именно в этот период государственность уязвима, и наши западные соседи создают заранее поводы для того, чтобы осуществлять определенные действия. Из этого следует несколько выводов. Первое. О том, что Запад будет пытаться не признавать итоги выборов, стало понятно задолго до того, как они были объявлены. Уже в апреле пошли, так сказать, целым косяком информационные сообщения о том, что будущие выборы Запад не признает, и дальше там целый набор причин. Потом наблюдатели от ОБСЕ заявили, что если их 60, а не 300, то они вообще ни один не приедут. Ну, в общем, все знакомые мотивы. Мы это наблюдали и слышали не раз. Но главный вывод, который хочется мне озвучить, это необходимость строжайшего соблюдения выборного законодательства в России, чтобы выборы были прозрачные, совершенно честные, ну, наверное, 100% без нарушений выборов вообще не бывает, но чтобы процент нарушений был минимален, чтобы эти нарушения немедленно фиксировались, чтобы виновные были в перспективе наказаны, а лучше громко говорить об этом до выборов, чтобы, в общем, желающих рискнуть, было минимальное количество. Поэтому «Справедливая Россия за правду» подготовила такой партийный проект «Справедливый наблюдатель». Примерно 120 тысяч наблюдателей на участки избирательные. Внимательно за всем этим следить с использованием новейших цифровых технологий. Вот, собственно говоря, тот вклад, который в прозрачность и честность выборов будет делать наша партия. Но здесь, конечно, необходимо содействие, в первую очередь, и государства, и других политических сил. Сверхзадача всей «Справедливой России за правду» – это, безусловно, создать вторую по размеру фракцию в Государственной Думе и таким образом создать левопатриотическую, консервативную, государственническую фракцию в Государственной Думе и придать устойчивость нашей политической системе. Сегодня огромное количество проблем, а я и мои коллеги, мы проводим большое количество встреч с гражданами, огромное количество проблем создано той политической монополией, которая сегодня одной политической партии в России существует. Мы считаем, что ликвидация этой политической монополии – это и есть главная задача грядущей выборной системы.
Ну, зная ваш геополитический профиль, я, конечно, не могу не спросить Афганистан, вас как действительно очень серьезного эксперта по этому вопросу. Вот если мы читаем мировую прессу, видим, что вот многие хватаются за то, что лежит на поверхности, а у меня ощущение, например, что не случайно на эту поверхность это кто-то положил. Я попрошу такой более серьезный анализ вот глубинных процессов и сформулирую так. Вот концом чего стал выход американцев из Афганистана и началом чего?
Ну, честно говоря, завершился просто период нахождения американских и союзнических им войск на территории Афганистана. Вот больше ничего не завершилось. Даже всех тех в разной степени виноватых, а может быть даже частично невиновных людей, которые американцы задержали в Афганистане, Пакистане, и что было связано, собственно говоря, с причиной их вхождения на территорию Афганистана, многие из этих людей сидят в Гуантанамо много лет без предъявления обвинений. Вот недавно прошла информация одного из россиян, который, на мой взгляд, скорее виновен, чем невиновен, но пусть суд это решает, 15 лет отсидел на Гуантанамо без предъявления обвинений. Ну, это что это такое? Это прямо ужас какой-то. При этом американцы все понимают. И они берут человека, захватывают его, и они не везут его на территорию Соединенных Штатов, потому что там они должны определенные права соблюдать, есть процедуры, есть какие-то обязанности со стороны американского государства по отношению к тому, кого она в чем-то хочет обвинить. А если перевести на заморскую базу Гуантанамо, то все, у этого человека нет никаких прав. То есть даже ведают, что творят, что называется. Теперь возвращаясь в Афганистан. Американцы сознательно пришли в Афганистан и точно так же сознательно они из Афганистана ушли, не достигнув никаких официально заявленных целей. Потому что их разговоры о том, что они пришли побороться с талибами, через 20 лет ушли, истратив 2 триллиона долларов, передав власть тем же талибам, ну, это, знаете, примерно как антигитлеровская коалиция в течение 5 лет воевала бы с вермахтом, вот, зашла бы в Берлин, а потом неожиданно бы ушла бы из Германии, передав власть тем же самым антагонистам, с которыми она 5 лет во Второй мировой войне воевала. Ну, какие ж тут итоги-то? Конечно, нет. Значит, есть неофициальные цели, которые они преследовали. И вот их-то они достигли. Эти цели очень неприятны для России, в первую очередь, для Китая также. Ну, я думаю, что и Беларусь тоже там ничего симпатичного для себя не найдет. И разрушение региона по принципу того, что случилось на Ближнем Востоке. Организовать войны, попытаться разрушить государственность среднеазиатских стран, что, собственно говоря, напрямую угрожает нашей безопасности, и не только потому, что у нас большое количество выходцев из этих стран живет, но и потому, что это наши союзники по ОДКБ. Мы впрямую должны помогать им в случае каких-то печальных событий. Так что этот колокол американцы, в общем, звонят в него по нам. Это мы должны понимать. 600 тысяч стрелкового вооружения, 22 тысячи хаммеров, 230 самолетов и еще уйма вооружений завезена американцами для того, чтобы было чем в этом регионе воевать в ближайшие лет 10-15. Потому что никакая армия, а американская армия там все-таки одна из самых боеспособных в мире, как бы к ней не относиться скептически, ни одна армия не устраивает эвакуацию, передавая непонятно кому десятками тысяч единицы боевой техники. Ну, слушайте, в конце концов, как можно взорвать, уничтожить? Самый простой способ, об этом, кстати, говорил президент Белоруссии, сесть в эти хаммеры и просто выехать на территорию сопредельных государств. Но почему же вы бросили все? Вы что, там военное поражение потерпели? Да нет. Мы видели в Кабуле, сидят американцы, сидят талибы, никто ни в кого не стреляет, и те, и другие стреляют по мирным жителям Кабула. То есть бегство, передача вооружений в условиях отсутствия военного давления – это и есть желание передать кому-то военную инфраструктуру, амуницию и огромное количество вооружений.
Николай Ильич, у меня еще такой вопрос есть один. Я вот вам честно скажу, я совсем не любитель конспирологии, но вот все чаще сталкиваешься с дискуссиями, причем достаточно серьезных экспертов, которые заставляют меня задавать вам вот какой вопрос. Можно ли вот эту рукотворность нынешнего афганского кризиса ставить в один ряд, например, с ковидной историей и считать их частью, ну, вот одного большого плана? Вот такой вопрос.
Ну, я бы не сваливал все в одну кучу, потому что, когда вы хотите, ну, есть такая информационная технология, если кто-то хочет опорочить какую-то идею, нужно ее склеить с идеей какой-то странной и вложить в уста одной и той же структуры одних и тех же людей и сказать, ну, что ж вы слушаете вот этих, они же говорят еще. Поэтому я скажу одно. То, что происходит вокруг эпидемии ковида, с медицинской точки зрения мной не может быть оценено, потому что я не врач. Здесь мы имеем разную информацию, прям противоречивую, скажем. Но одно очевидно. Желание уничтожить мировую экономику в том виде, в котором она существовала до эпидемии, оно четко и ясно прослеживается. Мы никогда не видели в новейшей истории такое упорное пожертвовать экономикой, людьми, в смысле их достатком, ради того, чтобы никто не заболел. Такое впечатление, что в мире люди умирают только от одной болезни, а все остальные болезни любезно отошли в сторону и перестали поражать людей. Я думаю, что основным поражающим фактором, помимо самой эпидемии, самого ковида, является постоянное нагнетение чувства тревоги, страха. Мы живем, ну, собственно говоря, в таком странном информационном пространстве. Нам никогда не рассказывали ежедневно, сколько людей умерло, заболело от какой-то болезни. Предлагаю уж тогда, давайте будем последовательны в этом вопросе. Каждое утро в программе «Доброе утро», ну, какой-нибудь там «Радостное утро дня», давайте начинать и рассказывать, сколько людей за вчерашний день погибло в автокатастрофах, подавилось косточками, умерло от сердечных приступов, от цирроза печени, от осложнений и так далее. То есть, ну так вот, на часок зачитаем этот мартиролог погибших, ну и так, чтобы уж никому жить точно не хотелось.
Так к чему готовиться, Николай Викторович?
Готовиться к тому, что эпидемия ковида – это очень удобный повод опустить железный занавес по всей границе бывшего постсоветского пространства. Потому что то, что мы наблюдаем сегодня, непризнание вакцин – это абсолютно политическая вещь, не имеющая никакого отношения к тому, что происходит в реальности. Вот смотрите, Украина, Россия – типичный пример того, как это делается. Один народ в перспективе, я надеюсь, не только в прошлом, но и в будущем обязательно единое пространство. Вы теперь на Украину не можете поехать, потому что российскую вакцину на Украине не признают. А те западные вакцины, которые используются на Украине, не признают в России. В итоге родственники просто физически не смогут поехать друг к другу только по этой причине. Я уж не говорю о том, что режим русофобский, что запрещают русский язык, в своей голове воюют и в информационном пространстве с Россией 7,5 лет просто по медицинским показаниям. Это же продолжение того, что делают на Украине американцы уже много-много лет. В этом смысле это еще один из инструментов разделения людей, опускания вот этого самого железного занавеса, но с той стороны.
Спасибо, Николай Викторович. Многое стало ясно, но спокойнее почему-то на душе не стало.
Ну, спокойствие на душе – это хорошее качество, но я предпочитаю все-таки ощущение понимания того, что происходит. А уж если мы с вами понимаем, ну да, может быть, иногда побеспокоимся, но в целом, мне кажется, человек, понимающий происходящие события, который способен их анализировать, реально смотрящий на вещи, он способен принять более взвешенные и правильные решения, а мне кажется, это дорого стоит.
Ну что ж, спасибо. На связи со студией был известный российский писатель, историк, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Николай Стариков.